Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» мы говорим о том, как, несмотря на кризис в издательском бизнесе, возникают успешные авторские проекты. Парижанин Лео Шер основал издательство в 2000 году и назвал его своим именем. Издательство Лео Шера выпускает авангардную литературу, филологические и культурологические исследования, книги о кинематографе, альбомы и литературный журнал «Ревю Литерер». Несмотря на то, что книги, которые выпускает Лео Шер, как правило, не имеют большого коммерческого успеха, издательство процветает. Быть может и потому, что жена Лео Шера, писательница Натали Реймс, по материнской линии принадлежит к знаменитой семье Ротшильдов. С Лео Шером встретилась в Париже Маруся Климова.
Можно сказать, что эта идея пришла мне в голову, когда я достиг пенсионного возраста, в 2000 году. К тому времени я сделал карьеру в области телевидения и СМИ, специализировался на новых технологиях. В мою сферу деятельности входили интернет и цифровые носители, которыми я занимался лет 20, из-за чего в конечном счете и почувствовал необходимость заняться чем-то более реальным, что ли, тем, что можно ощутить на бумаге. Поэтому я и решил создать традиционное издательство и, более того, назвал его своим именем. 30 лет я работал на других, а теперь работаю только на себя.
Но сейчас ведь наступила эпоха интернета, цифровых книг, электронных читалок, и кажется, что время бумажных книг безвозвратно прошло.
Да, я 30 лет как раз и размышлял над этим, над электронными книгами, электронной музыкой и прочими видами творчества, переведенными в цифровой формат. Но я сознательно принял решение вернуться к чему-то традиционному и, в частности, к бумажным книгам.
А если все-таки книги вообще исчезнут, что вы будете делать?
Если все издатели исчезнут и все перейдет в интернет, то я буду последним издателем, который продолжит сопротивление и останется верен бумаге. Я буду и дальше издавать книги, сшивать и склеивать их переплеты, и это будут очень красивые книги, которые можно будет коллекционировать. Тогда мои книги будут цениться особенно высоко. Они станут чрезвычайно дорогими, и каждая книга издательства Лео Шера будет стоить столько же, сколько картина Пикассо или Брака. Представьте, все переходят в интернет, а я остаюсь в одиночестве. Издаю бумажные книги, которые будут стоить состояние. Это же будет прекрасный бизнес.
Да, что-то похожее произошло со старыми грампластинками, когда все перешли на DVD.
Конечно, но книга намного красивее диска. А если вы посмотрите на мои книги, то их можно отнести к числу самых красивых в истории издательского дела. Я использую бумагу очень хорошего качества, делаю великолепные обложки, так что мои книги сохранятся на века. Книга, изданная в моем издательстве, к 3000 году будет казаться еще красивее. Вы знаете, в издательском деле традиционно существует понятие «элитный тираж». Тираж в 20 или 30 экземпляров на очень хорошей бумаге, что, естественно, стоит гораздо дороже, чем издание обычной книги. Когда у меня появляется книга выдающегося писателя, я интересуюсь у своего типографа, могу ли я сделать элитный тираж. Как правило, он мне отвечает, что этого писателя лучше напечатать нормальным тиражом. Так уж устроен мир. Однако я не думаю, что коллекционеры оригинальных изданий когда-нибудь исчезнут. Наоборот, книги будут становиться все более редкими и дорогими, и ажиотаж вокруг них будет расти. А вот книги низкого пошиба, которые я называю «недокниги», вроде нынешних произведений телеведущих с их фотографиями на обложке. Вот они действительно должны перейти в интернет, и это будет правильно и разумно. Не стоит рубить деревья, чтобы публиковать опусы телезвезд. Однако книги великих писателей должны храниться в библиотеках. Я считаю, что библиотеки вообще очень важны для развития и обучения людей, и особенно состоятельных людей, для тех же новых русских миллиардеров, например. Заметьте, практически все они мечтают иметь прекрасную библиотеку. Почему они должны собирать книги, изданные только до 2000 года? Неужели в 2020 году литература прекратит свое существование? Я не верю, что Гоголь или Достоевский полностью растворятся в интернете. Это так же невероятно, как исчезновение Сибири. Всегда будет Достоевский, которого можно будет отправить в Сибирь. Снова начнется эпоха самиздата, книги станут выходить в подполье, и в Сибирь будут ссылать уже других писателей. А в конечном итоге эти книги попадут ко мне, чтобы я издал их на самые лучшие бумаги.
Но вы верно упомянули деревья. Все-таки бумажные издания, помимо всего прочего, наносят определенный ущерб природе.
Да, я знаю, что русские любят деревья, как они к ним привязаны, гораздо больше, чем все остальные нации. Когда я изучал русский язык в лицее, нам задавали русских писателей. Я уже тогда узнал, что в русском языке существует огромное количество слов, обозначающих деревья, которых во французском языке просто нет. В России настоящий культ деревьев. А поскольку во французском языке отсутствуют слова, способные описать все тонкости и нюансы отношений русской души с деревьями, то это довольно сложно перевести. Например, в фильме «Дерсу Узала» можно увидеть, насколько русская душа связана с деревьями, которые горят в Сибири. Когда Дерсу Узала зажигает огонь, он слушает, что сообщают ему горящие деревья, и понимает их. Поэтому для меня русская культура – это культура деревьев, и деревья – это замечательное сырье для великой русской литературы. Потому что, когда Гоголь писал на бумаге, он как бы вел диалог с деревьями, которые присутствуют за бумагой. Так что бумага никогда не исчезнет, не волнуйтесь. Когда я печатаю книгу, я тоже вступаю в особые отношения с деревьями. Всякий раз, когда я вижу перед собой автора, который любой ценой хочет опубликовать то, что он написал, я мысленно спрашиваю у деревьев разрешение превратить их в бумагу. Стоит ли срубать тысячи деревьев ради того, чтобы опубликовать этот текст? И тогда действительно к тексту начинаешь относиться совсем иначе. Это очень хороший вопрос для издателей. Публикуете ли то, на что дают свое согласие деревья?
Насколько я знаю, вы не только издаете, но еще и материально поддерживаете писателей, у которых недостаточно средств к существованию. Подобные жесты не так часто встречаются в наши дни. Издатели обычно видят в авторах прежде всего объект эксплуатации и наживы.
Могу сказать, что это наша семейная традиция. Мой свекр, отец моей жены Натали Реймс, которого звали Морис Реймс, был оценщиком на аукционе. И именно он в свое время организовал торги в пользу Жоржа Батая, чтобы помочь ему купить квартиру. Жорж Батай ведь был беден, и у него не было своей квартиры, но зато у него были очень известные друзья, такие как Пикассо, например. Так что тот аукцион прошел очень успешно. Я захотел сделать нечто подобное и для Пьера Гиота, но проблема заключалась в том, что в окружении Пьера Гиота не оказалось людей масштаба Пикассо. Тем не менее, нам удалось собрать достаточное количество денег, чтобы оплатить квартиру и для него. Хотя меценатом в данном случае я не был. Я просто организовал торги, и мне пришла в голову эта мысль. Я видел, в каком катастрофическом положении находится Гиота, а парижская мэрия и французское правительство отказывались помочь такому гению, как он, в приобретении жилья. Мне хотелось исправить эту чудовищную несправедливость, ведь во Франции помогают огромному количеству людей. Так почему бы не помочь человеку, у которого была такая трудная жизнь, который является одним из последних великих писателей Франции, который был на войне в Алжире, книги которого отказывались издавать? Потребовалось ведь переизбрать Франсуа Миттерана, чтобы снять запрет с некоторых его книг. Этот человек мог умереть несколько раз, настолько болезненными были его отношения с системой власти, о чем он и пишет в своих произведениях, в той же «Коме», например. И я был рад сделать его счастливым, но, повторяю, я не был его меценатом. Меценатами стали его друзья, которые предоставили свои произведения для участия в аукционе. Например, Бернар-Анри Леви дал рукопись своей книги о Бодлере, которая была ему очень дорога, и она продалась за очень высокую цену. А я был всего лишь издателем, которому пришла в голову такая мысль. Но в этом и заключается ремесло издателя – помогать писателям выживать, и в частности тем, кто был маргинализован системой. Такова моя позиция во французской литературе – помогать политически некорректным авторам, которые говорят вещи, кажущиеся большей части общества скандальными. Флобер и Бодлер тоже ведь в свое время подвергались запретам и гонениям. Поэтому я обычно публикую писателей, идущих против общественного мнения, оказавшихся вне общества.
А какова судьба журнала «Линь», в котором публиковались многие известные французские интеллектуалы, и который тоже долгое время выходил при вашей поддержке?
Он по-прежнему существует, но теперь обрел полную независимость. Авторы журнала «Линь» — последние представители того крайне левого движения, расцвет которого относится к прекрасным временам 60-х-70-х годов. Все они остались на плаву, а я просто помог им выжить в трудное время, так как по логике вещей они должны были бы давно исчезнуть. Мишель Сюрья, несколько книг которого я опубликовал, по-прежнему возглавляет это издание. У них есть прекрасная серия книг вполне успешных авторов, хотя они сохранили свои политические убеждения и по-прежнему придерживаются коммунистической линии. Для русских это может показаться совершенно сюрреалистическим – публиковать коммунистических авторов. Но они по-прежнему это делают и продолжают верить в политические идеалы прежних времен.
Но вы, насколько я знаю, тоже сейчас издаете литературный журнал.
Да, действительно, я основал сейчас чисто литературный журнал, а политика меня интересует все меньше и меньше. По этой причине я через какое-то время и перестал поддерживать журнал «Линь», когда увидел, что они справятся и без меня. Всегда приходится делать выбор, и я выбрал чистую литературу, художественное творчество, без политики. Я вообще все меньше издаю политических книг. А мой журнал так и называется «Ревю Литерер», поскольку я хотел вернуться к традициям старых литературных журналов, которые вообще пропали в последнее время. С нашествием современных СМИ литературные обозрения просто исчезли, и теперь в киосках и книжных магазинах продаются исключительно иллюстрированные журналы. Последним достойным литературным журналом был «Nouvelle Revue Française», который издавался в 60-е годы и стал символом французской литературы в прошлом веке. Ведь 90% французской литературы прошли через «Галимар» и через «Nouvelle Revue Française». Вот я и захотел возродить такую форму, и меня даже упрекали в том, что я копирую НРФ, потому что внешне мой журнал действительно похож на НРФ. Это ежемесячное издание, и такая периодичность требует существенных усилий. Каждый месяц мы освещаем новые литературные явления, публикуем новых авторов и критические статьи. И думаю, это чрезвычайно полезно для многих издательств. Ведь тот же «Nouvelle Revue Française» служил исключительно Галимару, который таким образом контролировал французскую издательскую систему. Не случайно ведь даже немцы, когда захватили Париж, почти сразу же забрали НРФ и передали Дрию Ля Рошелю, потому что считали журнал очень важным в плане идеологии. Контроль над НРФ был равносилен контролю над французской литературой. Теперь же дело обстоит несколько иначе. Больше нет той монополии в литературе, и это скорее хорошо, чем плохо. Так что теперь есть место для нескольких общих литературных журналов. Но никто не хочет ими заниматься, потому что это очень сложно и требует больших сил. В частности, сложно распространять их в книжных магазинах, которые часто отказываются брать журналы, не пользующиеся широким спросом. Тем не менее, я все-таки ввязался в эту авантюру. Однако я продолжаю работать и в интернете. Недавно я запустил полностью автоматическую систему самоиздания, которая называется «Манюскри» с собакой вместо «А». Она работает уже 2 года, и сейчас, наконец-то, нам удалось ее полностью отладить с технической точки зрения. Так что вскоре она будет полностью автоматизирована. Любой автор сможет выложить свою рукопись онлайн, будет предусмотрена система голосования членов клуба, которые будут читать по книге каждые 3 месяца, чтобы выбрать книгу, которая будет напечатана на бумаге и продаваться в книжных магазинах. Эта система будет функционировать совершенно самостоятельно и будет полностью запущена в марте 2011 года.
Интересная идея.
Я тоже так считаю. Вы знаете, еще в 80-е годы я создал систему телевидения, которая по-прежнему прекрасно работает. Она называется «Канал Плюс». Это я ее придумал. В то время это действительно была гениальная идея. Было непросто ее запустить, но мне удалось преодолеть все преграды. И я думаю, что проект «Манюскри» будет столь же успешным. И это, кстати, тоже противоречит вашим пессимистическим предсказаниям по поводу книг. Поскольку здесь идея как раз и заключается в том, чтобы вытащить книги из интернета и вернуть их на бумагу, в книжные магазины. Однако с использованием демократической системы выборов и с участием молодежи, которая в основном этим занимается, они сами будут голосовать за то, что им нравится. Они так уже выбирают то, что им нравится в музыке. А после того, как я протестирую эту систему во Франции, я введу ее в других странах, в том числе и в России. Я ведь потратил целых 2 года на доведение этой системы до совершенства. Вот почему я не боюсь, что ее украдут. Сейчас у меня есть уже инвесторы, вкладывающие в нее деньги, чтобы запустить во Франции. А потом я сделаю версии для всех языков. Я также посадил человека, который будет следить за дискуссиями по поводу книг, потому что вокруг каждого текста обычно разворачиваются дискуссии. В то же время там авторы сами размещают свои книги, все могут ознакомиться с их рукописями, и это уже прогресс. Ведь если вы пошлете свою рукопись в издательство, ее никто не будет читать. Мы получаем 3000 рукописей в год, но их обычно не читают, складывают в углу и все. А в моей системе все рукописи читают, чтобы их комментировать, позлословить, сказать: «Да это же полный ноль!» И это самое приятное. Что касается текстов на иностранных языках, то у нас уже вошло в привычку делать совместный перевод. Например, мы взяли дневник «Н», который опубликован на английском языке, и каждый день на моем сайте появляется французский перевод этой книги, сделанный интернетчиками. В этом процессе принимают участие люди, которые действительно интересуются литературой, и у нас бывает по 5000 посещений в месяц.
Если не ошибаюсь, у вас есть еще и свой блог в интернете. Вы тоже хотите стать писателем?
Нет. Хотя многие меня об этом спрашивают, поскольку я описывал у себя в блоге свою биографию, рассказывал свою жизнь, и многим это понравилось. Мне говорили, что это надо обязательно опубликовать, но я этого делать не собираюсь. Для меня литература на бумаге — это священно. А я пишу настолько плохо, что деревья никогда не согласятся на столь кощунственный акт. Кроме того, мне кажутся мои отношения с письмом довольно нелепыми. Я сам себе кажусь смешным, поэтому мне совсем не хочется себя печатать. Насколько я люблю заставлять писать других людей, настолько же я себе кажусь комичным, когда сижу перед чистым листом и заполняю его писаниной. Мне этот процесс кажется гротескным, так что я никогда не буду публиковать свои тексты. Но присутствие их в интернете мне кажется вполне уместным. Когда я пишу в блоге, который не имеет никакого значения, так как слова там не выгравированы ни в камне, ни на мраморе, то это просто забава. В блоге я рассказываю о своей жизни, и находятся идиоты, которые на это реагируют и пишут разную чушь в комментах. Это меня вполне устраивает. Но я никогда не пойду дальше и не стану беспокоить деревья ради подобной чепухи. Правда, в свое время я уже опубликовал пару научных книг, потому что по образованию я философ и социолог. Кстати, моим научным руководителем был Жиль Делез, и благодаря ему я полностью избавился от комплексов. Я увидел, что он пишет настолько хорошо, что сразу стало ясно, мне никогда не достичь подобного уровня. Нет, все-таки я думаю, что гораздо интереснее наблюдать, как пишут другие, чем писать самому. Потому что когда ты пишешь сам и становишься, к примеру, романистом, у тебя очень сильно развивается эго. А чтобы быть писателем, надо иметь такое огромное эго, что часто уже совсем не остается места для другой литературы. Издателям с таким эго быть очень сложно. Так что мне этого не надо. Я предпочитаю быть таким, как Гастон Галимар. Кстати, Антуан Галимар все время называет меня Гастоном.
Радио «Свобода» поверх барьеров. На вопросы Маруси Климовой отвечал парижский издатель Лео Шер. Наш следующий гость – Мелисса Алфейн, директор «Пушкин Пресс», лондонского издательства, которое специализируется на переводной европейской литературе. Среди авторов «Пушкин Пресс» – малые классики XX века. Благодаря усилиям этого издательства в Британии начался подъем интереса к Стефану Цвейгу, появились новые переводы Итала Звева и Жорж Санд, вышли письма Генри Джеймса и роман Киркегора в современном переводе. В моей домашней библиотеке много книг, выпущенных «Пушкин Пресс», роман живущего в Швейцарии гаитянца Жанны Эфеля Мельце «Ночной алфавит», проза аргентинца Эдуарда Берти «Великолепное путешествие на Афон» Франсуа Ажьераса. С Мелиссой Алфейн беседует Анна Асланян.
Расскажите о том, как начинался ваш проект.
Издательство открылось в 1997 году. Началось все с моих поездок по Европе. Я давно обратила внимание на замечательные издательства во Франции, в Италии. Эти страны знакомы мне лучше других, которые занимаются переводной литературой. В Англии таких почти не существовало. Впервые эта идея пришла мне в голову на Сардинии. В гавани я заметила книжный ларек. Там были книги прекрасных издателей, таких как Адельфи Селерио, переведенные со всевозможных языков, включая английский, русский, сербский, хорватский, все что угодно. Я подумала, какая красота. Я изучала английскую литературу в Оксфорде и считала себя человеком хорошо образованным. Но тут поняла, что почти ничего не знаю о литературе, существующей вне англоязычного мира. И я решила, здорово было бы сделать нечто подобное для англоязычной аудитории. Это не только ниша на рынке, пока никем не занята. Это будет еще и ценный вклад в культуру. Ведь если не читаешь на иностранных языках, ничего этого просто не знаешь.
Стало быть, это был ваш первый шаг в издательском деле?
Прежде я работала в издательствах на очень низких должностях, как правило, ассистентом. Опыта у меня было довольно мало, но появилась идея, меня вдохновившая. Вдохновение пришло из тех стран, о которых я говорила, из Франции, Италии. Там, во Франции, существуют великие примеры – Галимар, Фламарион, еще издательства поменьше, но весьма значимые, такие как «Кристиан Бургуа». Они специализируются на переводах, традиционно очень сильны в них. Очень важно для меня было издавать и классиков, и современные книги. Начала я с классиков. Например, я обнаружила, что Стефана Цвейга давно не переиздавали. Я читала его в детстве, и его рассказы произвели на меня глубочайшее впечатление. Так вот, его книги по-английски в то время совершенно перестали печатать. Абсолютно ничего нельзя было найти. Я начала с него. Кто еще? Да, Шницлер, тоже автор того периода, представитель «Фен де Сьекль» конца 19-го, начала 20 века, включая 20-е годы. Австрийский писатель очень интересный, на него оказал большое влияние Фрейд. Вот с этого все и началось. Но и современных писателей мне всегда хотелось издавать. Я понимала, что важно их поддерживать как потенциальных продолжателей европейской литературной традиции.
Ваша стратегия «оживлять малых классиков» явно приносит плоды, судя по реакции британской публики. Какие еще успехи, помимо возрождения интереса в Англии к Стефану Цвейгу, вы бы отметили?
Главная наша удача – Стефан Цвейг и Антал Серп. Еще одна черта стратегии издательства – печатать вещи, которые кому-то полюбились. Поэтому мы часто обращаемся не к основным классикам, которых все читали в рамках школьной программы, а к тем книгам, которыми люди, прочтя их самостоятельно, делятся с друзьями, про которые говорят «это здорово». Моя итальянская подруга прочла «Путешествие при лунном свете». Теперь эта книга вышла в «Пушкин пресс». Лучшее, на мой взгляд, наше произведение. Антал Серп – венгерский писатель. Он погиб в концлагере. Немного не дожил до конца войны. Так вот, моя подруга прочла эту книгу по-итальянски и сказала: «Совершенно поразительная вещь». Мы решили: «Ну хорошо, попробуем». Дальше произошла невероятная история. Довольно много времени у нас ушло на то, чтобы выяснить, кому принадлежат права. Оказалось, его дочери, Юдит Серп. В конце концов, права на перевод мы купили, хотя найти владелицу было очень сложно. Тут нам помог венгерский культурный центр. Они же рассказали нам про учителя одной из школ Манчестера, который работает над переводом этой книги. Просто так, для себя. Лен Рикс, так звали этого человека. Мы познакомились, и я напечатала его перевод. Он работал над книгой просто ради собственного удовольствия. Самостоятельно выучил венгерский. Удивительный человек. Этот его перевод стал первым из четырех, которые мы издали. В этом году должна выйти пятая книга Антала Серба. Жизнь Рикса целиком переменилась. Из обычного школьного учителя он стал известным переводчиком. Одним из лучших переводчиков с венгерского. Получил несколько премий, переехал в Кембридж. И все это вышло совершенно случайно. Началось с любви одного человека к этой книге, а потом она стала культовой, вошла в разряд классики. Поразительная книга, романтическая, мистическая, замечательная вещь.
История с человеком, самостоятельно выучившим венгерский, впечатляет. Полагаю, у вас есть и другие переводчики, сотрудничающие с вами постоянно.
Переводы – дело весьма непростое. Это интенсивный процесс. Ведь они для нас ключ к успеху. 90% наших книг переводные. Англоязычную литературу мы издаем, но мало. Качество перевода имеет важнейшее значение. Я очень серьезно к этому отношусь. Наши редакторы много работают с переводчиками. У нас сложилась группа очень хороших профессионалов. Не сразу, на это ушло довольно много времени. Например, со Стефаном Цвейгом нам повезло. Им занималась Антея Белл. На мой взгляд, один из лучших в мире переводчиков с немецкого на английский. Затем Лен Рикс, который переводит Антала Серба. Так что своими успехами мы в большой степени обязаны переводчикам. А с Андреем Белым история такая. Мне давно хотелось издать что-нибудь русское. Я искала современных русских писателей, встречалась с петербургскими литераторами. Трудно было на что-то решиться, ведь мы не печатаем экспериментальную литературу, только традиционные художественные произведения. И вот мне попался Петербург Белого во французском переводе. Белый очень известен во Франции, а в Англии его знали лишь в академических кругах. Потом меня познакомили с замечательным переводчиком Джоном Элсуортом. Книга довольно сложная, но прекрасная. Поразительное богатство образов, столько поэзии, сама история потрясающая, захватывающая. Словом, это было большое достижение. Роман пользуется успехом. Сейчас мы готовим новое издание.
Судя по вашему рассказу, в выборе авторов играют немалую роль ваши личные литературные вкусы.
Книги, которые я хочу издавать, те, что мне нравятся. Знаете, покупаешь книжку, читаешь, и потом говоришь друзьям, это обязательно надо прочесть. Мое детство прошло в Южной Африке, я много читала. Чтение было невероятно важным для меня, как полагаю, для многих других подростков. Когда тебе одиноко, книги открывают тебе целый мир. Вот такая литература меня интересует, в особенности книги на иностранных языках. Читаешь о том, что происходит в России, Венгрии, Франции, и видишь все те же человеческие переживания. Поразительно. У нас вышла книга гаитянского автора Жана Эфеля Мельце. Как мы его нашли? Да тоже по чьему-то совету. Потрясающий писатель, очень поэтичный. Роман «Ночной алфавит» был написан несколько лет тому назад. Там речь идет о насилии, о бедности, о тяжелых жизненных ситуациях у автора на родине. После недавних событий Мельце писал и для периодических изданий о том, что происходит на Гаити. Еще один наш автор, чешский писатель Петер Краль. Он жил в Париже, сейчас вернулся в Чехию. Милан Кундера высоко ценил его прозу. Мы напечатали сборник его эссе о повседневной жизни. По-английски он называется «Практическое знание». Собираемся издать еще две его книги. Эти эссе замечательные, поражают воображение, заставляют увидеть какие-то вещи в ином свете, захватывающее чтение.
В заключение расскажите, как возникло это название «Пушкин Пресс».
Тут мне придется сказать правду. Меня уже спрашивали об этом петербургские литераторы. Мой ответ их порадовал. А то поначалу они сочли, что назвать издательство «Пушкин Пресс» — это уж слишком. Но я им объяснила. Когда я надумала открыть компанию, у меня был кот по имени Пушкин, названный, разумеется, в честь поэта. А издательство я назвала в честь этого кота. В первые несколько лет у нас даже эмблема была такая — кот. Потом мы ее сменили. Словом, название издательства происходит от имени поэта, но промежуточным звеном стал кот. Как бы то ни было, оно придает нам значительность. Люди обычно говорят: «Ага, Пушкин Пресс». Название оказалось удачным. Я очень рада тому, что оно связано с поэтом, хоть и не напрямую.
На вопросы Анны Асланян отвечала Мелисса Алфейн, директор лондонского издательства «Пушкин Пресс». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», посвященный авторским проектам в области книгоиздания, подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.